Так, в принципе, мы могли бы тоже закончить на слове «Илуль», как и «Рэби Микоцк». Но поскольку мы были договорены, что до 7.15 будет, мы будем, у нас будет лекция, так нам надо что-то придумать. У меня есть идея. Рэби Микоцк нас обучил тому, что достаточно для лекции слова «Элуль». Но давайте поставим себя как ученики Рэби Микоцк и задумываемся, что нас это слово может обучить. Малатури говорит, что слово «Элуль» — это Рашей Тевот. Умаль Ашем Элукеха от Левавха ва от Левав Зареха. Обрежет Всевышний Бог твой, твое сердце и сердце твоих детей. Рашей Тевот, первые буквы этих слов. Элукеха, эт, алиф, да? Левав, Левавха, элу, ва от Вав. Львав Зареха Элуль выходит. Мы видим, что месяц Элуль, он особен тем, что в этот месяц Всевышний нам дает возможность, как бы он обрезает наше сердце. У сердца как будто есть что-то, что его облегает, не дает почувствовать вещи. И Всевышний нам обрезает сердце. Рабейну Йона говорит, что Всевышний обещал нам, что он поможет сделать тшуву тем, кто захочет. И так говорит Рабейну Йона. Сказано в Торе, что Всевышний поможет тем, кто будет возвращаться к нему, когда он не сможет дальше пойти. И приводит на эту Рабейну Йона доказательство из псуки. Говорит псук: «Вешафтат Ашем Элукеха ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. Ты вернешься к Богу Всевышнему твоему. И тогда умаль Ашем Элукеха את לבבך ואת לבב דרך. Всевышний обрежет твое сердце и сердце твоих детей. Мы видим, что Рабейну Йона говорит только тогда, когда мы сами начнем этот путь. Когда нет уже возможности дальше продолжать, так Всевышний придет нам навстречу. Тогда мы поймем, что этот месяц особен не только тем, что Всевышний нам поможет, но и то, что нашей работой. Этот месяц особен тем, что это месяц работы над сердцем. Что же такое сердце? Есть пасук в Сефер Мишлей. Пасук говорит так: «Кесеф нивхар лшон цадик, лев рашаим кимат». У праведника его язык как серебро самое лучшее. Лев рашаим — сердце грешников, оно на секунду. Есть тут чудесный комментарий Вильнинского Гаона. Говорит Вильнинский Гаон, что те люди, которые говорят, не знаю, по-русски хорошо звучит, проповеди, да, больше в церкви такое. Вообще русский язык, очень тяжело на нем те понятия, которые есть на иврите, перевести на русский язык. Так или иначе, есть многие люди, которые говорят речи, другие говорят какие-то уроки, но эти люди обычно делятся на две категории. Есть люди, которые говорят по отношению к Аллахе, как выполнять что-то, обучают гемору и так далее. Есть люди, которые более говорят вещи, связанные с годой. И также мы находим, что есть два вида драгоценных металлов. Это золото и серебро. Серебро, золото, оно пригодно только богатым людям, да? Не все пользуются золотом, чтобы пойти в околик, не надо золота. Какие-то машины купить, квартиру, это золото, для этого золото, да. Серебро, оно хорошо и богатым, и бедным. Почему? Потому что все должны ходить в маколит. Невозможно открыть машину как консерву, да, и что-то съесть, допустим, руль. Этого невозможно. Так что мы должны делать? Даже богатые люди должны покупать что-то дешевое, что-то простое. Поэтому кесев называется кесев. Кесев – это от слова «нихтав», «желанное». Кесев – это тот металл, который желанен всем, и богатым, и бедным. Также те люди, которые говорят эти проповеди, они делятся на две группы. Те, которые говорят вещи, которые относятся к Аллахе, не все могут это слушать, не все могут это понять. Это относится к золоту. Но есть еще один вид, это серебро. Это те люди, которые говорят вещи, которые по Агаде, вещи, которые натрагиваются и понятны всем, и богатым, и тем людям, которые, может быть, мудры, и самым простым людям. Поэтому рассказывает Гемара, что в один город пришли два мудреца. Раби Хия бар Аба и Раби Абуа. Раби Хия бар Аба говорил вещи, связанные с геморрой. И Раби Абуа говорил вещи, связанные с Агадой. Все оставили Раби Хия, пошли на проповедь, на драшот Раби Абуа. Раби Хия сказал, что я такой неудачный. Раби Абуа сказал ему: не волнуйся, у тебя хорошие уроки. А просто, когда ты видишь людей, обычно есть магазин, где продаются машины. Сколько людей там крутится? Пока кто-то туда зайдет, пока накопит человек деньги для этого, пока он решит поменять свою машину, то много времени заберет. А в том магазине, в каком-то маколите, много людей, потому что дешевые вещи всем нужны. Так же и то. Цадик – это тот человек, который мацдик рабим, который делает других тоже праведниками, который говорит о гада. Кесеф нивхар – его язык – это как серебро. Кесеф нивхар – хорошее серебро, лишен цадик. У него его язык – кесеф нивхар. Но в чем проблема? Почему же не все идут по правильному пути, принимают те вещи, которые праведник говорит? Левер Шеймкима. Грешники, они да, принимают вещи. Невозможно сказать, что они не принимают вещи. Они восхищаются теми вещами, которые они слышат. Но это им хватает ненамного. Левер Шеймкима. Их сердца достаточно на немногое время. Из этого мы учим, что понятие сердца – это восхищаться. Это все наши чувства, они выражаются в слове «сердце». И мы действительно все чувствуем это. Когда мы волнуемся, мы чувствуем, как сердце начинает быстрее биться. И каждое наше каждое наше взволнение, каждое наше чувство мы можем почувствовать в сердце. Я как-то, меня вызвали в полицейский участок. Не волнуйтесь, я такой милый человек обычно. Я обычно стараюсь не воровать. И даже почти никогда никого не убиваю. Меня вызвали, чтобы дать показания о ком-то. Я до этого плохо мог заснуть ночью. В полицейский участок пойти как-то страшно. Я смотрю сейчас на себя в этом месяце, месяц перед судными днями. Знаете, я как-то не страдаю, особенно бессонницей в этот месяц. В чем проблема? Сердце. Был такой праведник в Иерусалиме, его звали Раби Давид Баран. Он рассказал, что он помнит, что в его детстве, когда объявляли в синагоге об Ходеш Илуль, в субботу, да, когда мы говорим Бирката Ходеш, когда объявляли об этом месяце, многие люди, почти вся синагога плакала, и даже должны были перенести воду, чтобы для тех людей, которые упали в обморок. То есть мы видим, что есть и другие люди. Есть люди, у которых нет проблемы в сердце. Спрашивается вопрос. Может быть, я или что-то другое? Есть люди, которые были во времена Раби Давид Баран. У них было такое сердце. А меня Всевышний создал с другим сердцем. Я вообще не могу там стоять. Говорит Гемара в Масехет Бава Батра. Бикеш Иов лифтор эт коля улам куло мин один. Иов хотел всех исключить из того, чтобы они стояли перед судом Всевышнего. Что он сказал? Барата шор, барата хамор. Барата шор, парсутав, дукот. Барата хамор, парсутав, крутот. Всевышний создал разных животных. Есть у нас бык, у которого копыта разделяются, да? И есть осел, у которого закрытые копыта, некошерное животное. Также Всевышний создал праведников, создал грешников. Невозможно требовать и спрашивать у грешника, в чем-то проблема, почему ты не праведник. Так он его создал. Такой он. Есть такие люди, есть такие. Что ответили друзья Иова? Сказали они ему, тем самым своими речами ты понижаешь боязнь перед Всевышним. Почему? Если так человек создан, так что с него можно спрашивать? Он не должен бояться ничего. Какой же в действительности ответ на этот вопрос? Говорит Гемара, «Баарат ессерара, баарат ило тора тавле». Есть ессерара, да. Но есть тора тавле. Тора, она помогает исправиться. Тут я хотел вместе с вами задуматься, чем же тора помогает нам исправиться? Что такого особенного, если я такой? Учу. Да, как это может меня поменять? В Гемаре Масехет Недарим рассказывается о молодом парне, который приехал в Оле Хадаш из Вавилона. Приехал в Израиль, встретил девушку, любовь с первого взгляда, не проверял ее умственные достоинства, и сразу он на ней женился. Просит новый жених своей жены: приготовь мне на трапезу две бараньи ножки. На его языке то, что он сказал, это слово обозначало две бараньи ноги. Но на языке его жены это было две горошины. Так приходит, даже она думает, какой у меня праведник муж. Ну, достаточно две горошины. Но все-таки она хочет его почитает. Приготовила, накрыла стол, большую тарелку. Очень красиво все положила, и две горошины на тарелке. Приходит муж, думает, о, сейчас моя жена такая красивая, такая домохозяйка. Наверное, она так вкусно мне приготовила. Что он видит в тарелке? Две горошины. Ну ладно, надо поменять что-то. Что-то другое сказать на следующий день. Может быть, она вегетарианка. Попросил он у своей жены на следующий день буцины. Буцины на его языке – это тыква. А на ее языке буцины – это свечи. Да, думает невеста, такой праведник, о, достаточно две свечки. И вот она пошла, купила самые красивые подсвечники, снова накрыла стол. Приходит муж, что он видит? Еще это масляные такие свечки раньше были, да? Две масляные свечки. Он ищет, где, куда она там спрятала, не думает, не находит. Тогда он начинает понимать, что в этот день предстоит ему привести в посту. Ну, надо как-то научить свою жену, да, чтобы она в следующий раз знала, что он кушает, а что он не кушает. Поэтому попросил жених сделать следующее. Ты знаешь, любимая моя, возьми эти свечи и разбей их о ворота. На языке жениха ворота – это баба. Но что поняла жена? Она была такая праведница. Она все время думала о мудрецах Торы. В их городе жил мудрец, которого звали Баба Бен Бута. Понимает невеста, что надо взять эти свечи и разбить о голову мудреца Баба Бен Бута. Взяла невеста свечи, пошла в Бет-Мидраш. Баба Бен Бута сидит, много учеников вокруг него, преподает им красивый урок. Все хорошо слушают, даже никто не заметил, что она подходит к Баба Бен Бута, и по нему уже стекает масло, оборачивается Баба Бен Бута и говорит, да, что бы мы сказали первое, ну, мы вспомнили бы какое-то животное, да, может быть, с длинными ушами. Да, он поворачивается и говорит, что тебе, дочь моя? Ну, она рассказала, что значит, что мне. Муж так сказал, что за вопрос. А, ты такая праведница, выполняешь то, все, что можешь говорить, я тебе благословляю, чтобы вот как две эти свечи, у тебя были потомства, два праведника, как Баба Бен Бута. Я надеюсь, что в следующий раз она не взяла три свечи, да, или больше. Что от нас мудрецы хотят в этом рассказе? Думаю, что одна из вещей, которую мы можем из этого выучить, это то, что часто люди говорят друг с другом, и кажется, что они понимают друг друга. Что оказывается? В действительности они говорят на двух языках. Потому что каждое слово, каждая речь, каждая вещь, которую мы говорим, это не просто слова, которые всем понятны в том же направлении, в том же аспекте, как мы их знаем. Все эти слова, мы вкладываем в них тот взгляд, тот аспект, который мы видим в этих словах. Другие люди, кто нас слышит, они слышат те же слова, но видят совершенно другую речь. Это, кстати, нам объясняет, почему все эти переговоры насчет мира между Израилем и арабами, они не очень могут идти дальше. Потому что то, что мы понимаем мир, и то, что они понимают мир, нам кажется, что мы говорим об одних вещах. Но это совершенно две разные вещи, да? То есть то, что мы понимаем мир, то, что они понимают мир, это совершенно... Каждый разговаривает на своем языке, и кажется, что понимают друг друга. Это как раз прям тот же рассказ, который нам мудрецы рассказывают по отношению к Баба Бен Бута. Я как-то слышал про американца одного, который приехал в Эрец-Исраэль. И он учил иврит, он хорошо знал иврит, выучил слово, что опоздать – это лефагер. Да? Как-то он ехал на путешествие. Как-то он ехал на автобусе, и он чувствовал, что он опаздывает. И он, что значит, водитель стоит, медленно едет. Он пошел ссориться, да, пошел спорить с водителем. Идет по автобусу и кричит, «Они мефагер!» Водитель-то ему сказал, Ты это уже не слышал, но я думаю, что он сказал нахуй. А там звагер? Бытых там звагер? Мады цвекали. А вот ты что? Что американец ответил? А? Там еще не что? Они не фагерят, а там фагерят. Куда мы фагерим? Мы все опаздываем. Он имел в виду, что мы все опаздываем. Водитель все понимает. Мы фагерим. Так же моя мама как-то рассказала, меня спросила, что такое слово лисроды. Я сказал, лисроды — это остаться. Подошла к на работе к одному из работников. Хотел спросить, он остается ли там? А та сурет то. Он так удивился, что такое произошло. Потому что по-настоящему, вы видите, лисрод — это не просто остаться, это просто выжить. Остаться после войны какой-то, после чего-то. Мы видим, что можно пользоваться теми же понятиями, теми же словами, и у нас мы увидим совершенно разные вещи. Когда мы подходим к розетке, и мы не знаем, мы думаем, что нету там тока, да, протягиваем туда руку, но говорят, осторожно, тут высокое напряжение, наша рука сразу отстраняется. Что произошло? Мы когда-то мы увидели что-то, нас когда-то дергало. Нет. Но мы знаем, что слово «ток», слово «высокое напряжение» — это что-то страшное. Когда мы слышим, что есть тут змея, мы сразу прыгаем. Потому что мы знаем, что это что-то страшное. Что же нам дает Тора? Одна из вещей, которую Тора нам дает, — это взгляд на вещи. Мы привыкаем правильно. Тора, очень интересно, что Тора, она обхватывает все, что вокруг нас. Интересно, что Вильнский Гаон сказал, что тот человек, который будет, ему не хватать светских науков, ему в 7 раз больше будет не хватать в изучении Торы. Для изучения Торы надо знать все, потому что Тора, она охватывает все сферы. Интересно, что Вильнский Гаон почти не писал никаких книг. У него настолько было много, что сказать, не успевал написать. Он очень мало чего написал. Но одна из этих вещей, из-за того, что он давно писал, это была книга по алгебре. Айль Мишулаш. Очень, у меня есть дома эта книжка. Очень как раз по геометрии были, по алгебре тоже. Очень тяжелая книжка. Тора, она охватывает все сферы. Когда мы изучаем Тору, это нам помогает смотреть на весь мир, который на все сферы мира. Все то, что нас окружает, правильными глазами. Задумывались ли вы, почему, когда родился Яков, Исав вышел первый, и Яков держал его за тетку? Виадо ухезет бакев ахив. Почему он его держал именно за пятку? Что нас хочет Тора обучить этим, потому что он держался за пятку? Я как-то задумался, что же такое, что же у нас есть особенное в пятке? Пятка — очень интересный орган. Есть две вещи. Во-первых, мы ее меньше всего чувствуем. Всего тела в геморе говорится, что даже то, что есть мясо, которое есть в пятке, оно не считается живым мясом. Меньше всего, самый менее чувствительный орган – это пятка. С другой стороны. Когда мы идем, на что мы смотрим? Смотрим ли мы на то, куда мы ставим пятку? Никогда на это не обращаем внимания. Мы обращаем внимание, куда мы ставим пальцы, пальцы ног. Что нас держит? Все, мы такие высокие, статные. Что же нас держит? Это пятка. Есть большой спор между психологами современными и взглядом Торы. Основной спор: можно ли изменить? Они утверждают, есть такая болезнь, клептомания, допустим, да? Что это болезнь? Так человек родился. Он не может от этого, может быть, его лечить можно, он не может освободиться от этого. Что?
Руку, если отрубить.
О, тут правильно. И даже если он будет знать, ему руку отрубят.
Если создать 10 человек, и одному отрубить руку, а через неделю второму,
достаточно, я думаю, что достаточно одного. Так, человек, когда в других народах, если мы посмотрим, у них есть очень хорошие идеи по отношению к разным вещам. Есть у них философы, развита гуманность, им так важно, там, что с какими-то палестинскими детьми, может быть, им еду не передают. Но с другой стороны, когда мы посмотрим на то, как они себя ведут, где они вообще находятся, мы видим, что совершенно не там, где надо. В чем же проблема? Яков нас обучил, в чем проблема. Яков держал пятку Исава. Проблема в пятке. То, где человек находится, то, что он смотрит, то, что он слушает, то, что он читает, невозможно остаться только с высокими идеями. А весь человек, он ходит, на его пятка находится неизвестно где. Мы не смотрим, куда мы ставим пятку, мы не чувствуем даже, где мы находимся, как на нас это влияет. Но все это на нас влияет тем самым, что наш весь взгляд изменяется. Для нас уже, когда мы слышим слово «ток», когда мы слышим слово, что есть большое напряжение, это нас, нам не мешает, мы уже этого не боимся. Почему? Потому что наш взгляд изменился. Поэтому, я думаю, что из того, что из Гемары в Масехет Бава Батра мы можем выучить, что если мы обратим внимание на то, где мы ходим, что мы слушаем, что мы смотрим, это нас может радикально изменить. Но я хочу добавить еще одну вещь, которая, может быть, нас может изменить. Рабейну Йона в книге Шарей Тшува, когда он заканчивает, это его книга разделена на несколько шиарим. Второй шиар, этот шиар посвящен тому, что, как, о чем человек может задуматься, чтобы изменить, чтобы сделать тшуву. Заканчивает Рабейну Йона этот шиар так. И вот мы заключим эту главу важным высказыванием наших мудрецов. Говорят мудрецы в Пирке Авот так. Ая Илель Алава Шалом умер. Имей на Ниле и Миле. Ша Ниле Ацмеймани. Вейм ло Афша вейм Атай. Имей на Ниле и Миле. Если я не себе, то кто мне? Если сам человек не пробует задуматься над какими-то вещами, которые нас окружают, над чем-то, то все уроки, все вещи, которые мы услышим, у нас это не повлияет. Что влияет? Только то, что мы сами задумываемся об этом. Говорит Гемара в Масехет Гитин. Невузрадан. Он был военачальником Навуходоносора. Когда пришел в Иерусалим, было много людей, и вдруг он увидел, кипит кровь. Это еще не было в Бет-Мигдаш, это в самом Иерусалиме было. Кипит кровь. Он спросил, что это за кровь? Это была кровь Ирмияу Анави, которого евреи убили. Извиняюсь, кровь Схария, которую евреи убили. Спросил Но евреи не хотели ему рассказать. Они стали ему говорить всякие басни, это тут мы жертвы приносим. Он говорил, давайте принесем, приведем еще жертвы, посмотрим, кипит их кровь или нет. Привели жертвы, кровь не кипела. Пришлось им рассказать, что был праведник между нами, был пророк, которого мы убили, и его кровь не прекращается кипеть. Если так, я сделаю так, чтобы кровь перестала кипеть. И привел он Санедрин Гдола, самых больших Талмидей Хахамим, Санедрик Ктана, Синухот Шель Бейт Рабан, тех младенцев, которые изучают Тору, зарезал рядом с этой кровью. И кровь не прекратила кипеть. Тогда сказал Навузрадан, Захария, Захария, это Тувим Шебахем и Батти. Самых лучших твоих детей Израиля я убил. Хочешь ли ты, чтобы я убил всех евреев? Тогда кровь перестала кипеть. Сказал, задумался Навузрадан. Если из-за одного пророка столько такое наказание получили евреи, столько людей было умерло, он сам, который убил ни одного пророка, да, сколько он людей убил, какое он наказание может получить? Навузрадан в ту минуту раскаялся, убежал с поля войны и Итгаер. Продолжает Гемара в Масехет Йедин и говорит, Навузрадан гер цедек. Нааман гер тушав. Навузрадан ая гер цедек. Но Гемара добавляет еще одного человека. Нааман. Нааман гер тушав. Несмотря на то, что Навузрадан был гер цедек, Нааман был гер тушав. Гер тушав – это те неевреи, которые принимают на себя все мицвот Нейноах. Они не хотят выполнять все мицвот. С другой стороны, те мицвот, которые относятся к неевреям, они принимают на себя. Почему? Я долго задумывался над этим вопросом. Почему Гемара добавляет нам человека, который не относится к тому рассказу, который был рассказан до этого? Давайте вспомним, кто же такой был Нааман. Сефер Мелахим рассказывает, что Нааман был один из самых приближенных к царю Арама. Он был военачальник, очень важный человек. Одна проблема у него была – мицура. Он был прокаженный. Это не очень большой почет, когда рядом с царем идет военачальник, который прокаженный. Действительно, проблема большая была. Но у жены Наамана была прислужница, девушка, которую пленили из Израиля, из евреев. Та девушка рассказала, что у евреев есть пророк, который может излечить Наамана. Каким образом мы сможем излечить Наамана? Да, пришел Нааман, рассказал это царю Арама. Он сказал царю Арама так. В Израиле у евреев есть пророк, который может излечить прокаженного. Тогда послал царь Арама письмо еврейскому царю, попросил он его: тебе я посылаю своего военачальника, пожалуйста, излечи его от проказа. Царь Израиля порвал на себя одежды. Он понял, что, наверное, хотят против него начать войну. Как? Он что? Он Всевышний? Он может кого-то излечить? Может излечить прокаженного? Но эта вещь открылась пророку Илиша. И тогда пророк Илиша послал к царю Израиля: не волнуйся, есть Бог у Израиля. Скажи ему, пусть придет, и тем самым он излечится. Рассказывается, что Нааман приехал со всей своей гвардией на коне, остановился у дома Илиша и ждал, что Илиша к нему поднимется. Вот он ждет, ждет. Илиша посылает посланника. Посланник говорит: иди в реку Иордан, кунись там 7 раз и излечься. Что это значит? Такой важный человек. Он ждет, чтобы к нему пришел, сам вышел пророк, его принял, накормил. Что ему говорят? Посланника посылают. Еще где идти какую-то речку Иордан? Когда-то вы были, видели эту речку? Я не знаю, можно ли это речкой называть. Я жил на Фрунзенской набережной в Москве. Так я помню, Москва река не самая большая река в мире. Ну, река. Тут Иордан можно. Для этого я сюда пришел, сказал Нама, решил уже уйти домой. Говорит: я думал, ко мне выйдут, на меня возьмут воду эту святую, покропают на меня, взовет ко Всевышнему, тем самым я излечусь, а что мне говорят какие-то глупости? Еду домой. Сказали его рабы: не торопись, большую вещь тебе говорит пророк, иди окунись, и тем самым ты излечишься. Пошел Нааман, окунулся в реке Иордан, его тело вернулось, стало, как сказано там, как тело младенца. Никакой раны, ничего у него не стало. И тут можно много вещей из этого изучить. Во-первых, я немножко, может быть, отстраняюсь от нашей самой главной темы. Но когда он ждал, что выйдет к нему пророк и скажет ему, что я покропаю на него водичкой, что тем самым он ожидал? Да? Я думаю, что это показывает разницу между иудаизмом и всеми другими религиями. Обратите внимание, когда мы придумываем какую-то доктрину, когда мы говорим какую-то вещь, изобретаем... Я, кстати, когда был ребенком, мы с братом изобрели религию. Мы взяли жука, посадили его в спичный коробок, похоронили и поклонялись ему. Вот я не знаю, надо делать ли чего ля-ля водозора. Вот. И мы написали целый, да, хотели написать целую книжку, как надо выполнять эти законы этой веры. Что мы думали писать? Как поклоняться? Утром, вечером у нас такие шляпки специальные были. На специальные времена надо к нему. Есть всякие церемонии. Одним словом это резюмировать можно — церемония. Самое важное во всех вещах — это церемония. Когда мы придумываем какую-то новую доктрину, нам не важно какие-то частности. Нам важна сама церемония. Для чего? Почему? Чтобы удержать весь народ, чтобы весь народ пошел за мной, надо, чтобы были какие-то вещи, которые действуют на всех. Надо делать какие-то вещи, которые определяются этим словом церемония. Но, когда мы говорим о существенных вещах, то церемония отходит на второй план. Когда мы говорим и просим у кого-то собрать компьютер, и вот он нам собирает компьютер, говорит, ой, у меня провод недостаточно, не доходит до какой-то детали. Говорит, какая тебе разница? Ну, прикрепи его сюда, вот и все, все красиво выглядит, все нормально. Какой-то проводок один, тебе не стыдно? Я тебе все дал, все, что нужно, все, что ты меня просил. Очень красивый компьютер выходит. Не важно, ты его, да, из одного проводка какая-то разница есть. Но когда идет речь о существенных вещах, мы не можем тем самым сказать «не важно». Почему? Потому что одной детали будет не хватать, уже ничего не будет работать. То же самое мы видим в иудаизме. Может нам показаться смешным, когда мы видим, люди стоят с лулавом, рассматривают его кончик, да? Как, в чем есть проблема, нет проблемы. Мне один человек сказал, какая разница, мне бы есть проблемы этих религиозных, да, какой-то кончик. Какая разница, пусть возьмут, есть там кончик, так он отходит, не так. Нет. Иудаизм — это не церемония. У нас важны все частности, все детали. Если вы проверите, да, то во всем мире, в глобальном мире, все доктрины идут совершенно не так. Это то, что ожидал Нааман. Говорит Нааман, выйдет ко мне пророк, встанет, покропает водичкой, взовет к Всевышнему, тем самым я излечусь. А что он говорит? Какая-то река Иордан, 7 раз. Какая разница, где, да, у меня красивее реки, если для церемонии не надо в Иордан ходить. Но в чем проблема была, Нааман? Говорит, сказано в книге Малахим, Несу по ним, он был гордый. Проказа, она приходит на тех людей, которые гордые. С тех пор, когда он принял на себя, даже он не понимает, чем это может помочь. Даже к нему пророк не вышел, но он принял на себя выполнить то, что пророк говорит. Пошел, окунулся в реке Иордан. Когда он поднялся с реки Иордан, он уже был другой человек. Потому что с тех пор, когда он решил, да, сломать в себе свою гордость, сделать то, что он не понимает, с какой-то речки непонятной, тем самым он излечился от проказа. Теперь давайте спросим такой вопрос. Когда мы сопоставим двух людей, Нааман и Навуздрадан, у кого большее чудо было, перед кем? Нааман, который был с проказой, которая не излечается. Кстати, то, что я вам упомянул о полицейском участке, где я был, я там, тоже интересная ситуация была. Хукер, это не знаю, как это по-русски говорится. Тот следователь, да, следователь, которая с меня показания брала, она проходил полицейский с черной кипой. Он подошел к ней, стал спрашивать ее, как ее ребенок. Она ему что-то объяснила. И после того, как он ушел, она хотела немножко объяснить, почему, да, в чем проблема. Она сказала так: у нее родился ребенок. И когда ребенку было 2-3 месяца, с ним что-то стало происходить очень странное. Этот ребенок стал бить руками, ногами по своей кровати, просыпаться, себя царапать себя. И она не знала, обращалась к всяким профессорам, к кому только не обращалась, как ее излечить, не знала. Позвонила как-то арабскому профессору. Тот ей говорит, медицина этому не может помочь. Но кто может помочь, это рабаним. Обратись к рабаним, они тебе помогут. Она была в ужасе от арабского профессора такое услышать. Тогда она обратилась к рабу Мишторада, раввину в Мишторе, попросила у него ей помочь. И тот отвел ее к Рав Кадури. Рав Кадури дал ей какой-то талисман, попросил, чтобы она зажигала свечи перед субботой и говорила с своим сыном Криат Шма. Это следователь Света. Она сама из России, когда даже в жизни не знала, что такое Криат Шма. Говорит, я первый раз стала говорить Криат Шма. Первую ночь как рукой сняла. У ее сына. Так у кого было большее чудо? У Невоздрадан, которого невозможно было излечить, либо и вдруг ему пророк говорит какую-то вещь, опустись в реку, он так выполняет, он как младенец, либо у Невоздрадана. Что у Невоздрадана было? Кипела кровь, да. Но это не то, что его заставило сделать шубу. То, что он обратил внимание, сколько людей было убито из-за этой крови, это то, что его подтолкнуло на шубу. Я думаю, что гораздо большее чудо было у Наамана, чем у Навзрадана. Несмотря на это, подчеркивает Гемара, Навзрадан герцед, Нааман гертушав. Несмотря на это, Нааман герцедек, Невоздрадан герцедек. Его чудо было меньше. Но как он принял эти вещи, как он задумался над ними, на него больше повлияло, чем на Наамана. Один раввин ехал с таксистом. Тот таксист ему рассказал случай, который у них был в армии. И вокруг одного из солдат стала подниматься по нему змея. Так извивается, поднимается к его голове. Он кричит, но что невозможно что-то сделать. Говорит их сержант, не волнуйся, я сейчас стреляю в змею. Пожалуйста. Не надо. Что же делать? Он стал говорить Криат Шма. И вдруг змея стала спускаться. Рассказывает таксист. С тех пор этот солдат сделал чубу. А раввин говорит, ну и что с тобой? Он же там тоже был. Говорит, ну это ж не я был. То, что мы сами почувствовали, то, о чем мы задумались, то это на нас влияет. Говорит Рабейну Йона, имей на мили и мили, если я сам себя не задумаю, сам не возбужу себя, ничто на меня не повлияет. Но этого недостаточно. Достаточно одного раза. Продолжает Рабейну Йона и говорит. Ахен цариха адам бешумо амусар леурер навшо. Веласума дварим элибо. Надо самому как-то задуматься. Взять это к сердцу. Велахшов бен тамид. И всегда думать о тех вещах, которые произошли. Валеем йосиф леках. Умилибо йосин милим. И добавить на это. Милибо йосин милим. Еще раз задумается. Вейбудет бехадрей рухо. Вяшу. Япох, ядо, ядсухахтоль навшо. Еще раз поднимет те вещи, которые он задумывался. Еще раз задумается над ними. И пока те вещи не войдут ему в сердце. Как-то я задался таким вопросом. Мы знаем, что Эсав, он уподобляется хазир, свинье. Какая проблема у свиньи? Давайте начнем до этого. У самого Эсава сказано, что его голова похоронена в Меарата Махпила. Когда он сопротивлялся тому, чтобы похоронили Якова, Хушам бен Дан, да, он был глухой, не понял, что тут какие проблемы, взял меч, тем самым все решилось. Как-то какой-то араб был, который решил не подписываться ни на чем. Ему попросили в банке, он работал в банке, его попросили, он пришел получать зарплату. Говорят, подпишись. Говорит, нет, я не подписываюсь. Да тогда не будешь получить зарплату? Нет, как его не убеждали. Тогда он пошел к директору. Директор говорит, позовите его. Директор ему немножко дал, да, кулаком. И он подписался. Так его спросили, почему раньше не подписывался, а сейчас подписался. Говорит, понимаете, раньше мне просто говорили подписаться, а сейчас мне объяснили. Так взял Хушам бен Дан меч, срубил голову голову Исава. Голова покатилась, была похоронена в Меарата Махпила. Если голова может зайти в Меарата Махпила, это нам показывает, что у нее есть связь между самой Меарата Махпила, между святым местом и между этой головой. Мы видим, что у Исава нет проблемы с его мыслями. Может быть, с чем-то другим. С другой стороны, мы знаем, что Исав уподобляется свинье. Что сказано насчет свиньи? Маала гирагу кимафриш парсау в гира ло игар. Копыта у него... Копыта у него разделены. Но гира ло игар не жует жвачку. Проблема у свиньи, то, что с внешней стороны, может быть, ее действия, они хорошие. Все ее мысли, все, что внутри, плохое. Так у нас есть противоречие. С одной стороны, мы видим, что Исав, у него проблемы были не с головой. Голова хорошая была. С другой стороны, мы видим именно его идеи, его мысли, его внутренность. В этом есть проблема. Какой же ответ на этот вопрос?
Как он похож, типа?
Ответ на этот вопрос – это то, что голова, проблема не в голове. Проблема в животе. Что такое жевать жвачку? Животное, которое жевет жвачку, оно ее глотает свою пищу какую-то. Да? Там специальные есть микробы, которые пытаются... Есть сетчатка, клетчатка, которая не переваривается. Есть специальные микробы, которые помогают перевариться. Потом она снова это все поднимает в рот, еще раз живет и так далее. То есть этот процесс возвращается на себя. Обратим внимание на слова Рабейну Йона. Что надо делать? Обратите внимание на те вещи, которые мы слышим. Влахшо баем тамид. Постоянно о них думать. Проглатываем. Оставляем немножко. Веяшув яапох вейдбудет бахадрей рухо. Останется так спокойно. Веяшув яапох яд тухахто аль навшо. Возьмет те вещи, которые он уже учил, снова поднимет. Снова будет жевать. Снова о них задумает. И таким образом это то, что нам может помочь, чтобы это стало частью. У Исава нету проблемы покушения, что такое. У Исава нету проблемы с его мыслями. Мысли у него хорошие, но эти мысли остаются в книгах. Эти мысли остаются в кафедре по философии в университете. Постоянно задуматься над этим. Постоянно, еще раз, вглубляться в те вещи, о которых он, о этих важных вещах. Этого у него нет. Поэтому голова у него хорошая, и эти копыта у него хорошие. Но в чем проблема? Проблема именно в животе. То, о чем мы сегодня говорили, мы спросили вопрос, что нам может помочь изменить наше сердце? То, что у нас вышло, это две вещи. Одна вещь — это то, что на нас может повлиять. Вопрос — те места, где мы бываем, где мы ходим, что мы слышим. Вторая вещь — насколько мы часто задумываемся над этими вещами. И, может быть, я закончу третьей вещью, которая нам покажет, что влияет особенно на человека. Возьмем какой-то рассказ, который не был никогда, да? Придумаем его. Как-то великий футболист, который часто забивал самые лучшие голы. И сейчас перед нами важный матч по футболу. Скоро вот-вот он должен быть, этот матч. Миллионы людей смотрят, да, и на трибунах, и по телевизору. Миллионы людей следят за этим матчем. И вот он в хорошей форме. Он сейчас идет забить его самый важный гол в своей жизни. Вдруг до матча заходит какой-то человек в комнату футболиста, говорит: «Ты есть секунда? Ну, сейчас у меня есть еще немножко время, можно отдохнуть немножко, давай, что у тебя есть, что ты хочешь сказать?» Вот он приводит и приносит ему компьютер переносной, открывает. «Это я тебе хочу что-то показать». Вот он видит фильм. Пожилой человек лежит на кровати, к капельнице привязан. И этот человек, вокруг него стоят люди, умирает. Ну, все люди, которые рядом смотрят на часы, говорят: «Я успею в банк сходить?» «Нет, нет, это еще немного времени заберет, да? Последнее дыхание». Читаю, что он завещал, смотрит, какие вещи есть в доме, находит какую-то кроссовку, которую он когда-то забил свой гол. И заканчивается фильм. «Что ты от меня хочешь?» — говорит футболист. «Зачем ты этот фильм показал?» Говорит: «Я маленький пророк, это ты». «Это я?» «Да, не волнуйся, не волнуйся, это еще через 60 лет будет, у тебя еще много времени есть. Не волнуйся, иди играй». Как вы думаете, он пойдет с тем же энтузиазмом играть? Нет. Почему нет? Что он думал, что будет что-то по-другому? Он думал, что он никогда не умрет. Что случилось? Что произошло? Есть большая разница между тем, что мы знаем, и тем, что мы видим. Поэтому большие мудрецы, они не только задумывались над разными вещами, они их представляли. Когда сказано в Пиркей Авот: «Эйзу хахам аруэ эт анулад», тот человек, который видит, что будет, что произойдет, не только знает, он это видит, он это чувствует, это настоящий мудрец. Радашем, я надеюсь, что мы воспользуемся теми вещами, о которых мы сегодня задумались, и исполнится нам то, что сказано: «Умаля Шем Элукеха, эт вавха, вэт лавав зарех».